В студенческом состоянии врождено стремление знать свое прошедшее, объяснить себе, как произошло то общество, в котором он живет. Если религиозное уважение к отцам требует сохранения памяти об них, если это врожденное человеку уважение заставляет находить в преданиях старины живое поучение, если все народы с величайшим наслаждением прислушиваются к сказаниям о делах предков. Если эти сказания при отсутствии грамотности передаются устно, а при зачатках грамотности первые записываются, если таков общий закон жизни народов, то нет никакого основания предполагать, что в жизни русского народа было иначе. И отодвигать появление летописей как можно далее от времени появления христианства с грамотностью, тем более, что с Византией были частые непосредственные связи. Византия служила образцом во всем относящемся к гражданственности, и Византия представила образец летописей, с которыми можно было познакомиться даже и в славянских переводах. Сказавши, что Византия служила образцом во всем относящемся к письменности, мы уже решили вопрос относительно формы, в какой должны были явиться у нас первые памятники собственно исторического содержания. Они должны были явиться в виде летописи, хроники, анналов, погодного записывания известий о событиях, без всякой собственной исторической научной связи между ними. Выражения. Сухое, краткое записывание никак не могут идти в общих признаках для определения летописи. Летописные известия отличаются сухостью и украшенностью, краткостью и обилием вследствие различных условий – местных, личных, случайных и постоянных, как увидим впоследствии. Теперь же следует вопрос. Кто у нас на Руси должен был первоначально заняться записыванием событий, составлением летописей? Мы видели, что если между князьями, а вероятно и в дружине их, были охотники собирать и читать книги, то это были только охотники. Тогда как на Руси существовало сословие, которого грамотность была обязанностью, и которое очень хорошо сознавало эту обязанность, сословие духовное. Только лица из этого сословия имели в то время досуг и все средства заняться летописным делом. Говорим «все средства», потому что при тогдашнем положении духовных, особенно монахов, они имели возможность знать современные события во всей их подробности и приобретать от верных людей сведения о событиях отдаленных. В монастырь приходил князь, прежде всего сообщить о замышляемом предприятии – и спросить благословения на него, в монастырь прежде всего, являлся с вестью об окончании предприятия. Духовные лица отправлялись обыкновенно послами, следовательно, им лучше других был известен ход переговоров. Имеем право думать, что духовные лица отправлялись послами, участвовали в заключении договоров, сколько из уважения к их достоинству, могущему отвратить от них опасность, сколько вследствие большого умения их убеждать словами Писания и большой власти в этом деле. Столько же и вследствие грамотности, умения написать договор, знания обычных форм. Иначе для чего бы смоленский князь поручил священнику Иеремии заключение договора с Ригою? Должно думать, что духовные лица, как первые грамотеи, были первыми диаками, первыми секретарями наших древних князей. Припомним также, что в затруднительных обстоятельствах князья обыкновенно прибегали к советам духовенства. Прибавим, наконец, что духовные лица имели возможность знать также очень хорошо самые подробности походов, ибо сопровождали войска и, будучи сторонними наблюдателями и вместе приближенными людьми к князьям, могли сообщить вернейшие известия, чем самые ратные люди, находившиеся в деле. Из одного уже соображения всех этих обстоятельств мы имели бы полное право заключить, что первые летописи наши вышли из рук духовных лиц. А если еще в самой летописи Мы видим ясные доказательства тому, что она составлена в монастыре, то обязаны успокоиться на этом и не искать другого какого-нибудь места и других лиц для составления первоначальной краткой летописи, первоначальных кратких записок. Зная, что дошедшая до нас первоначальная летопись вышла из рук духовенства, мы должны теперь обратиться к вопросу, в каком виде дошла до нас эта летопись. Летопись дошла до нас во множестве списков, из которых самый древний, не ранее 14 века. Из всех этих списков нет ни одного, в котором бы не было заметно явных вставок, следовательно, все списки летописей, древние и позднейшие, представляются нам в виде сборников. При рассматривании этих списков мы замечаем, что в них начальная летопись о русской земле, сохраняя явственно одну общую основу, разница не только по языку, что легко объясняется временем составления того или другого списка или сборника, но также разница в подробностях событий. И в одних списках недостает под известными годами таких событий, какие находим в других. Отсюда рождается первый, главный для историка вопрос, как пользоваться этими подробностями, этими лишними известиями, которые находятся в одних, преимущественно позднейших сборниках и недостают в других. Критика историческая прошедшего столетия решила этот вопрос так, что должно пользоваться только известиями, находящимися в древних списках, и считать прибавочные известия поздних сборников за позднейшие сочинения, вымыслы. Но в наше время, при возмужалости исторической критики, таким приговором удовольствоваться нельзя. Одно обстоятельство позднего составления сборника не может в глазах историка заподозрить верности известий, в нем содержащихся, потому что составитель позднейшего сборника, например, 17 века, мог пользоваться списками древнейшими, для нас потерянными. Следовательно, всякое новое известие, находящееся в позднейших сборниках, должно быть подвергаемо критике само по себе, без отношения к позднему составлению. Обычные старинные выражения, что составитель позднейшего, например, Никоновского сборника, выдумал то или другое известие, не находящееся в древних хоротейных списках, не имеет для нас теперь никакого значения. Можно заподозрить грамоту или известие какое-нибудь, если они говорят в пользу лица или сословия, имеющего близкое отношение к составителю сборника, но и то, тогда только, когда эта грамота или известие будут заключать в себе другие подозрительные признаки. Легко заметить известие, носящее на себе следы народной фантазии и занесенное простодушным составителем летописи в ряд событий достоверных. За это, впрочем, историк должен быть только благодарен составителю сборника, а не упрекать его самого выдумки. Никто не обязывает верить догадке старинного грамотея, который старается объяснить названия известных местностей и для этого придумывает ряд небывалых лиц и событий. Но никто не имеет права сказать, чтобы составитель позднейшего летописного сборника выдумал события, случившиеся за много веков назад, события, не имеющие ни с чем связи, события, ничего не объясняющие, например, что в XI веке в таком-то году приходили печенеги на русскую землю, что Аскольд и Дир ходили на Болгар, что в таком-то году крестился хан печенежский, что в таком-то году поймали разбойника. Подозрительность относительно подобных известий будет служить не в пользу критика. Но освобождение от предрассудка относительно известий позднейших списков, которых нет в древнейших, значительно изменяет взгляд наш на летопись. Рассматривая начальную нашу летопись, как по древним спискам, так и позднейшим, более полным, мы прежде всего должны различать известия киевские и новгородские, ибо единовременно с начальной южной или киевской летописью мы должны положить и начальную северную новгородскую. Известия обеих соединены в позднейших списках, каковы так называемые софийские, никоновские и другие. Так, например, киевская начальная летопись не знает, какую брали дань варяги с северных племен. Составитель софийского списка, пользовавшийся начальную новгородскую летописью, знает «от мужа по Беле Веревице». Счет годов в Никоновском списке, оканчивающийся Владимиром Ярославичем, обличает новгородское составление. Известие о Вадиме также. Южный начальный летописец не знает, где были посажены двое сыновей Владимировых – Станислав и Судислав. Новгородский знает. Станислав в Смоленске, Судислав в Пскове. Под 991 годом явственна вставка новгородского предания о Перуне. «Крестився Володимир и взя у Фотия патриарха, у царьградского первого митрополита Киева Леона, а нову городу архиепископа Якима Корсунянина, и прииде к нову городу архиепископ Яким, и требище разори, и Перуна посечи и повеле вевреще волхов, и повязавши уже влечахуть и покалу, бьюще жезлием и пихающе, и в то время вшелбе в Перуна бес, и нача кричате, о горе, ох мне, достахся немилостивым сим рукам, и вринуше его волхов, он же, плывя сквозь великий мост, верже палицу свою и речи. На семя поминают новгородские дети, ей уже и ныне безумнее убивающиеся утеху творят бесом. И заповеда никому же нигде же перенять его. Иде пить блянин рано на реку, хотя горницы вести в город, Оли Перун приплы к Берви, и Отрину, и Шестом. Ты, речи, Перунище, до сыта ел и пил, а нынеча поплови прочь, плы из света некощное. Под 1034 годом в Софийском и Никоновском списке встречаем явственно новгородское известие. «Великий князь Ярослав, иди в Новгород, и посади сына своего Владимира в Новигороде и епископа Жиряту, и людям написа грамоту, рек, о сей грамоте дадите дань. Бяше же хромонок, но умом свершен, и храбр на рате, и христиан, чтяше сам книги». Известие о походе Улеба на железные ворота, встречающиеся в позднейших списках, есть известие чисто новгородское, и потому его нет в киевской летописи, равно как известие об епископе Луке Жидяте и прочее. Когда написана первоначальная новгородская летопись, на это есть указание. В Софийском списке и в некоторых списках, собственно, новгородской летописи под 1030 годом встречаем следующее известие. «Того же лета представися архиепископ Новгородский Акым, бяше ученик его Ефрем, жены Учааша». На основании этого известия мы имеем полное право отнести составление новгородской начальной летописи к XI веку. Таким образом объясняется часть дополнений, внесенных в начальную киевскую летопись составителями поздних списков. Эти дополнения взяты из летописи новгородской. Но в позднейших списках мы встречаем такие дополнения, которые никак не могли быть заимствованы из северной новгородской летописи, ибо содержит в себе известие о событиях южных киевских. Так, например, в начале Игорева княжения следующее место: «Ибе у него воевода именем Свентелт и премуче углецы, и возложи на них дань Игорь и вдасть Свентелду, и не владяшася един град именем Пересечен, и седе около его 3 лета, и едва взя и беша сидящие углицы по Днепру вниз, и по сем приидоша межи во Днестр, и седоша тамо. И даст же и дань деревскую Свентелду, и маше же по чернякуне от дыма, и реши дружина Игорева. Се дал еси единому мужу много». не могли быть взяты из новгородской летописи дополнительные известия о печенежских набегах, находящихся в Никоновском списке под 990-м, 991-м и 1001-м годами. Известия краткие, не имеющие никакого значения для позднейшего летописца. Также известия о крещении болгарских и печенежских князей, о смерти печенежского князя Тимира, убитого родственниками. Таким образом, должно заключить, что начальная летопись, сохранившаяся в древних списках, есть сокращенная сравнительно с тою, которая сохранилась в позднейших. Сделавшие эти предварительные заключения, обратимся к рассмотрению начальной летописи. С первых строк ее виден уже источник и образец – летопись византийская. Русский летописец начинает свою повесть точно так же, как и летописец византийский, исчислением стран, которые достались потомству троих сыновей Ноевых. Это исчисление взято из греческого летописца Георгия Амартола. Но русский летописец вставил в него «Подле Иллирии», «Иллюрик», «Словения» и потом в конце «Исчисление северных рек и народов», причем Карпатские горы называются «Кавкасийскими» или «Угорскими». Включившие в число 72 народов и народ славянский от племени Афетова, летописец указывает первоначальное жилище славян на Дунае и потом выселение их на север и северо-восток, сперва добровольное, потом вынужденное притеснениями врагов-волхвов.